Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». События, к сожалению, не меняются. Мы остаемся на Украине, остаемся вот с Майданом, смотрим, что происходит, следим за ситуацией. И сегодня к этим событиям добавились новые: Давос, поездка туда премьера Азарова. И мы будем говорить сегодня о том, чего Украина хочет от Европы, чего Европа хочет от Украины, и как интересы Европы и России политически расходятся в отношении Украины. Мы говорим сегодня с Еленой Лукьяновой. Здравствуйте, Елена.
Добрый вечер.
Политик, общественный деятель, член Общественной палаты. Мы сегодня также говорим с Александром Бирманом. Александр, здравствуйте. Это экономический журналист, колумнист. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Мы даже специально вопрос не задаем. Высказывайте свое отношение к происходящим событиям здесь и сейчас. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Вы видите, что за нашими спинами идет прямая трансляция с Пресса ТВ, прямая трансляция с Майдана. Сейчас мы ждем, когда вернутся лидеры оппозиции с переговоров с Януковичем. И если это произойдет во время нашего эфира, мы включим трансляцию и посмотрим, что они сказали. Потому что днем Олег Тихнебок высказал три пункта самых главных, которые они будут требовать. Это досрочные выборы правительства, досрочные выборы, вернее, отставка правительства, досрочные выборы парламента в увязке с досрочными выборами президента. И также освобождение всех политзаключенных, не только сегодняшних вот этих дней, ноябрь, декабрь и месяцев, как и политзаключенных,
времен правления Януковича.
Лена, я вот сразу сначала об этом спрошу. Вы не считаете, Елена Лукьянова, что это абсолютно невыполнимые требования все три, и что не может быть здесь компромисса, и это тупик, и это загоняют они Януковича вот в этот угол, из которого только стрельба?
Ну, знаете, на самом деле я считаю, что это требование, по крайней мере, четко сформулированное, раз.
Очень.
А во-вторых, это требование программы «Максимум», и они могут являться для нормального политика, которому важно, будет ли гражданская война на Украине или нет, они могут для него являться отправной точкой для торга определенного. Тем более, что Тихнебок не один, такое их там целая коалиция.
Кличко и Ерсенев.
Да, и они могут договариваться, да. И вполне справедливые требования определенного рода. Меня удивляет только одно, почему не власть, которая сегодня внимательно изучила несколько глав Конституции Украины, и там есть замечательная норма в 3-й статье Конституции Украины о том, что государство отвечает за свои действия перед человеком, перед народом фактически. То, чего нет у нас в Конституции. И поэтому это возлагает на власть, на государство обязательства, в том числе и поиск выхода реального из конфликтов. Вот сегодня была запись Соловьевской передачи, нам все рассказывают, что она идет в прямом эфире, не совсем она идет в прямом эфире, только на Дальний Восток.
Да, давайте объясню, что речь идет о программе «Поединок» с Владимиром
Соловьевым.
Да,
которая еще вечером выходит. Да. И там этот вопрос тоже поднимался, а вот потому что Дмитрий Киселев, который сегодня был по одну сторону барьера, Дмитрий Константинович, он сразу начал с горящих с покрышек, с правого сектора, с нарушения прав человека, с плохого поведения митингующих. Я ему задала вопрос, а ведь события разве они сегодня развернулись? Они же более чем 2 месяца назад появились они с вопроса о выборе украинском, да? Естественно, очень важного вопроса, который расколол Украину пополам. Вопрос чрезвычайной государственной важности. Но власть за все эти больше чем 2 месяца ни разу не попыталась всерьез найти какой-то путь выхода из этого кризиса, и ни разу...
По всем пунктам нет, нет, нет и нет.
Дело даже не в этом. Ведь есть очень простой выход. И какой к нему же? Давно прибегала Европа, к нему прибегают очень многие страны в таких вот кризисных ситуациях. Очень простой референдум. Голосуйте. Понимаете, провинция Квебек...
За что? Против
за
чего?
Или против?
Против чего? С каким вопросом?
Таможенный союз или Евросоюз.
Или Евросоюз.
Очень простой вопрос. Угу. И пусть народ на себя тогда берет ответственность, и только тогда государство вот встанет на то место, которое ему предписано быть по Конституции, будет отвечать перед народом за решение, принятое народом.
А смотри, подождите, Елена, это очень интересный вопрос, и я попрошу тоже Александра высказаться. А почему ни один из лидеров оппозиции не поднимает этот вопрос?
Ни те, ни другие, поэтому все равно ответственность больше на государстве, потому что государство обязано. На него народ возложил такие функции. Отвечать за свои действия, действовать в ситуации. В меньшей степени обязаны это делать лидеры оппозиции, но тоже обязаны, если мы рассматриваем их не просто как лидеров, а как разумных граждан, их целеполагание. Если им важны интересы страны, если они видят, что страна на пороге и уже фактически сделала шаг в гражданскую войну, потому что применено оружие, непонятно с какой стороны, там можно об этом спорить, но оно уже применено, видимо, с обеих сторон, то почему не ищется такой выход?
Ну да, но это было тогда, это было, возможно, 2 месяца назад.
Самое интересное,
что сейчас, если власть поздно. По своей сейчас инициативе поздно. Говорит, ну давайте референдум, а они его и
сейчас
не просят, поздно. То что он
сейчас
решит.
Поздно.
Да.
Поэтому, на мой взгляд, здесь действительно виляющая политика, не очень последняя политика, вернее, совсем непоследовательная политика власти, не очень решительная и не очень четкая позиция лидеров оппозиции. И ситуация, будет ли она в тупике, она будет такой, как она будет. Она будет соответствовать тому этапу украинского развития и общества, и государства, и состояние мозгов, и место в истории. Будет так, как будет. Меня очень волнует еще один вопрос. Вот в Фейсбуке сегодня замечательный пост я видела, как транскрибируется той части России, которая, в общем, скорее поддерживает Майдан, как транскрибируется вчерашнее заявление Госдумы. Иностранное государство России выражает обеспокоенность тем, насколько вмешивается во внутреннюю политику Украины более иностранные государства. Поэтому меня очень волнует вопрос, как мы, говоря об общей истории, об общих корнях, собираемся волноваться на этот счет. Не будет ли у нас такой ситуации, как вот, которая была в Венгрии, которая была в Чехословакии, которая была в целом ряде других стран, которые Россия считала сферой своего влияния.
Я спрошу сейчас у Александра Бирмана с экономической, может быть, точки зрения, он на это посмотрит, был ли выходом референдум и почему его никто не хотел?
Ну, во-первых, я не совсем понимаю, для чего нужно было обращаться с референдумом, тем более, что Янукович не сказал, что мы не вступаем, мы не подписываем соглашение с ЕС вообще, и, с одной стороны, и он не сказал, что мы вступаем в таможенный союз второй. Это насчет таможенного союза и Украины, это некий домысел.
Тем не менее, противостояние началось, когда обещанное подписание... И от него был отказ.
И вы считаете, Лен, что когда он отказался от обещанных подписаний, он должен был объявить референдум?
Он должен
какой
был инициировать, он сам объявить не может, он должен был через свою партию, если он видел, что это привело к такому противостоянию, оно сейчас уже осложнено целым рядом других факторов, и избиением студентов, и принятием драконовских законов, которые, кстати, президент должен был подписывать, да? А не только на Раду надо возлагать за это ответственность. Если он видел, любой нормальный политик должен думать не столько о себе, не только о своем окружении, не только о своих олигархах, но в первую очередь о судьбе страны. Если сегодня это привело к гибели, к жертвам, значит, он должен был не просто снять с себя ответственность, но легитимизировать свое решение поддержкой населения. Вот я повторяю, провинция Квебек все время пытается выйти из состава Канады. И с определенной периодичностью там проводится референдум. И этому референдуму до победы не хватает, как правило, совсем чуть-чуть. Но после этого страсти утихают, потому что граждане видят. Вот оно большинство. Мы сами приняли решение. И, может быть, это был бы тот путь, который бы сегодня не довел до гибели людей и вот до обострения такого противостояния, которое сегодня уже на самом деле раскалывает Украину. Потому что мы видим, что к вечеру произошло во Львове. То есть этот протест... Он гибелен для Януковича, он тяжел очень для народа Украины. Он немирен, он неправильный, он не позитивен.
Ну, я все-таки вернусь все-таки к ситуации. Прощения, да. То есть все-таки Янукович не сказал «нет» Евросоюзу. Он не сказал «да» таможенному союзу. Он сказал «я беру паузу». Я не политик, но я не вижу смысла в такой ситуации объявлять референдум. Да, была... колоссальная ошибка, вот этот вот разгон Беркутом вот этих студентов. То есть это до известной степени спровоцировало ситуацию. А почему это произошло? Ну, тут уже, не знаю, на мой взгляд, это тут... Вот
это те
раз...
ошибки власти, о которых Елена говорит. Елен, можно закончить все-таки тему? Это потому что очень многих это интересует, особенно те, кто в 11 часов будут смотреть поединок Владимира Соловьева в московском эфире. Я еще раз объясню, что сначала он выходит в прямом эфире на Дальний Восток несколько часов назад, потом идет по орбитам и голосуют регионы отдельно. Вот сначала проголосовал Дальний Восток. Сегодня сражались Геннадий Гудков и Дмитрий Киселев. В секундантом Геннадия Гудкова была Елена Лукьянова.
Я была экспертом.
Экспертом, да. Сейчас это так называется, экспертом.
Нет, есть секундант,
а есть еще,
есть эксперт.
Да. Экспертом. В команде вы играли, в команде за Гудкова. И я все-таки хочу спросить, как, зная репутацию Дмитрия Киселева, зная, что он говорит об Украине, как развивался этот спор? Вы считаете, и как вы считаете, как вы прогнозируете результаты голосования по России? Вот для одной, для другой стороны. И в чем они не сошлись? В чем была главная вот эта точка?
Ну, не сошлись, не сошлись. И Дмитрий Константинович, его эксперты с нашей стороной в первую очередь в том, что они все время подменяли тезисы. Вот он говорил, сегодняшнее противостояние, это очень плохо, очень страшно. Вот оно уже дошло до такого тупика. А там, значит, вот так, так и так происходит. Я говорю, стоп. Откуда оно взялось, это противостояние? Что же вы, Дима, старый софист, подменяете тезисы? Оно произошло оттуда-то, где кто отвечает за это? В общем-то, речь-то по большому счету идет о чем? О том, что такое государство? Оно на кого работает? На само себя? Это сакральная какая-то у нас категория? Или это все-таки наемный менеджерский аппарат, который живет на наши с вами налоги и от нашего имени проводит ту или иную политику, соответствующую нашим интересам? Ну, тут, кстати, в этом поединке сегодня сам Соловьев участвовал очень активно. Он тут же начал кричать, что...
Значит, важная тема.
А что это такое? Вот 30 тысяч человек, это что? Это народ? Мы не успели договорить об этом всерьез.
Имеется в виду Майдан.
Угу. Нет, вообще 30 тысяч.
30
потому
тысяч
что,
имеется в виду
конечно,
Майдан?
Нет, это переносилось вопрос на Болотную, на Сахарова. Там 100 тысяч, это что, народ? Угу. Вопрос в том, что сколько это народ? Что такое протест? Каково должно быть взаимоотношение власти, государства и населения, когда возникает этот протест? Что такое гражданское неповиновение? Передача-то была на самом деле не о Майдане. Передача-то была о России. И Киселев не случайно появился, потому что очень страшен сегодняшний Майдан как пример для сегодняшней России, где все происходит совершенно иначе.
То есть его позиция сегодня пугает Россию вот этим Майданом. И вы считаете, его позиция будет принята вот более тепло подавляющим большинством российского населения по сравнению с Геннадием Гудковым? Позиция, которую я даже не знаю, как формулировать, потому что не видела еще этот эфир.
Ну, он, повторяю, старый софист опытный. Он отлично знает, проработав много лет на основных федеральных каналах, чем брать аудиторию. Угу. Если бы, конечно, эта дискуссия была более подробной, более развернутый, не подменялись бы тезисы, то есть можно было бы противников поймать на этой подмене тезисов, потому что сегодня, например, там сидел некий Друзь с Украины, который там возглавляет какой-то православный, какое-то православное движение. Он рассказывал о том, как они ходили там со своими православными хоругвами, там тоже маршем, и что на Майдане не помещается, никогда не может там поместиться 100 тысяч, что там только 30 тысяч. А с нашей стороны люди говорили, да нет, мы измеряли, там и 130, и 140 может поместиться. И вот если бы это все было не в формате таком коротком, и если бы, конечно, Соловьев так... Он вообще аккуратно себя ведет, в отличие от многих ведущих, но сегодня он срывался.
Всегда, когда важно,
если бы он не оскорблял
там
лидеров оппозиции, да. А он откровенно их оскорблял, то тогда можно было говорить о достоверном голосовании, если оно вообще существует, потому что механизм этого голосования за поединок мне, например, до конца не ясен. Я была на многих поединках, и, честно говоря, мне не всегда понятен механизм и результаты. Поэтому... Большой вопрос. Конечно, надо принимать сегодня участие в этом голосовании. Я
думаю,
что...
и в европейской части России, которые голосуют в 1 часов
вечера. Я думаю, что этот вопрос открыт. Это вопрос нашей внутренней большой дискуссии внутри страны. О том, что такое общество, какие права у оппозиции, что такое протест, как государство должно слушать меньшинство.
И кого представляет это меньшинство, и насколько оно представительно. Я перед тем, как передать слово Александру Бирману, обращусь к нашим продюсерам и к инженерам, чтобы подошли ко мне в студию и наладили у меня связь со слушателями в компьютере. Это я виновата, я ее как-то сместила, и теперь не могу вот снова вывести эту таблицу на экран. Я знаю, что у нас есть звонок из Волгограда, я послушаю Александра, мы послушаем, а потом дадим слово слушателям. Пожалуйста, Александр, сделайте, вот проведите, политинформацию, с чем Украина приехала в Давос. Мы знаем эту скандальную ситуацию с Азаровым, что его якобы оттуда выпихнули, а теперь, как он солидно дает интервью и даже встречается с президентом компании Shell, что они хотят там, в Давосе, получить для себя сегодня? И кто эти люди, которые приехали от Украины в Давос?
Судя по сообщениям информагентств, то есть, в частности, тут, я не знаю, BBC ссылается, например, все-таки в план Азарова входит, например, встреча не только с руководством Shell, но с директором и распорядителем МВФ, президентом Всемирного банка, гендиректором ВТО, то есть, в общем-то, состав такой достаточно представительный.
И все они его признают
никто его... бойкотировать не собирается. Он говорит о том, что то, что сейчас происходит на Украине, это попытка государственного переворота. Вот. И, собственно, что примечательно, что там панель Украины на Давосе, на Давосском форуме, она, то есть, тоже сообщает, так сказать, информагентство, она как бы спродюсировано двумя украинскими, там можно сказать, что там есть олигархи.
Профинансировано?
Да.
Или спродюсировано? Что
спродюсировано? Спонсировано.
Спонсировано.
Да. Панель Украины на Давос, но это я так понимаю, что на этих форумах есть такая опция. Она спонсируется Ринатом Ахметовым и Дмитрием Фирташем. То есть это два бизнесмена, которые сейчас играют значительную роль, но не только в украинской экономике, но и в украинской политике.
А в российской какую роль они играют?
А в российской они тоже играют немаловажную роль.
Вот я думаю, что это и есть мостик.
На самом деле кошелька. Палка о двух концах, потому что эти два кошелька, они, с одной стороны, у них есть интересы в России, и, например, там тот же Фирташ торгует российским газом, недавно возобновил торговлю, он, если мы помним, что он был связан с этой компанией Росукрэнерго, из-за чего там была в свое время газовая война очередная. Ахметов тоже, так сказать, является крупным поставщиком на российский рынок там труп и так далее. Но они заинтересованы одновременно и в выходе на европейские рынки. На мой взгляд, да, то, что произошло, сейчас, это я, извините, может, ударюсь в некую такую конспирологию, но, на мой взгляд, когда Янукович жестко все эти крупный украинский бизнес, он был заинтересован в том, чтобы Украина заключила ассоциацию с Евросоюзом.
Да?
Да. Вот, несмотря на то, что они играют на двух досках, им выгоден доступ на украинский, то есть на европейский рынок, с одной стороны, с другой стороны, естественно, они все имеют и зарубежные счета, и так далее, и так далее. Они заинтересованы в легализации там, на Западе.
Ну, чтобы не прижали, понятно.
Да, то есть, как бы известно, что медицинский факт, например, что у Ахметова особняк в Лондоне и так далее.
Ну да.
Вот. И поэтому им было выгодно, чтобы Янукович в какой-то степени его ослабить после того, как он отказался подписывать соглашение с Евросоюзом. Я не исключаю, что какие-то закулисные игроки сыграли на обострение, то есть чтобы ослабить Януковича, чтобы Янукович где-то стал более почувствовал себя более зависимым.
Уязвимым.
Да.
А кого они хотят, собственно говоря?
В том-то...
То есть они хотят слабого Януковича,
да,
то есть они хотят оставить Януковича сильно ослабленного.
Ровно так. Им нужен был слабый Янукович. Но эта игра, где-то они ошиблись, и где-то, соответственно...
Ведь, она кстати, прошла не по их сценарию.
Кстати говоря, Кличко, хотя тот же Фиртыш, да, например, тоже то, что сообщает, так сказать, украинские СМИ, у Фиртыша, его человеки, это, я боюсь ошибиться, может, Левочкин, если я не ошибаюсь, это глава администрации президента, это его человек.
И
с другой стороны, да, с другой стороны, Фиртыш является спонсором удара, спонсором Кличко. То есть, ну, вот классическая олигархическая игра. Вот. А, соответственно, кто-то, вот почему я говорю, что, на мой взгляд, вот точка бифуркации, это была история, когда Беркут, ну вот, когда было избиение студентов, что эта ситуация, она, то есть до этого было такое мирное противостояние, потом Беркут напал на этих студентов, или Беркут, или кто-то, было нападение на студентов.
Ну, это была ошибка тактическая.
Да. И она, соответственно, привела к обострению.
Да.
Вот. И это обострение было выгодно, потому что где-то там какие-то соглашения Януковича нужно было, какие-то соглашения искать базу поддержки там где-то, ведь показательно, кстати, что Ахметов, когда вот был еще так ноябрьский, декабрьский вот это Майдан, Ахметов, извините, выступил со специальным заявлением, что он делает вообще крайне редко, по-моему, даже это первое его заявление было такое, что там, что типа, друзья, давайте сядем за стол переговоров, пусть политики не беспокоятся о рейтинге, нам нужна, нам дороже, нам, Украина нам дороже рейтингов, вот, может, кто-то потеряет. Вот. То есть, они поняли, что ситуация раскачалась, и сейчас они эту ситуацию...
И хотели ее немножечко притушить, но не получилось.
Это не получилось.
А чего сейчас, вот я теперь, Елена Лукьяна, политическую сторону делаю, чего сейчас они могут добиться, кроме каких-то экономиков? Понятно, что они там лоббируют свои интересы экономические. Если бы не было этой истории с революцией, ну, с этой кровавой уже историей, вот сейчас они чего хотят от западных партнеров политически добиться для Украины, политически?
Ну, вряд ли для Украины. От западных партнеров они хотят добиться чего-то для себя, потому что ситуацию под контролем украинскую вряд ли они уже держат. Но нужен либо опытный политик, очень опытный интриган, которого я среди них, честно говоря, не очень вижу. Может быть, я ошибаюсь, я не настолько хорошо знаю эту ситуацию. Изначально не было просчитано. Изначально и они находились в глубоком заблуждении относительно соотношения государства-общества. Хотя Украина в этом плане за последние 20 лет прошла путь гораздо более длинный и серьезный, чем Россия. Потому что Россия в 2004 году остановила все те процессы развития там и многопартийности, и свободы слова. Они все были в определенной степени урезаны. В Украине этого не случилось. И поэтому украинское общество и украинская молодежь гораздо большей степени подготовлены. Майдан там и отсутствие аналогичных выступлений в России, это не означает, что мы разные, что у нас народ хуже там, а в Украине лучше. Ничего подобного. Просто мы не прошли вот этот отрезок. Нас его искусственно лишили законодательством 2004 года, свертыванием там партии, созданием карманной оппозиции в парламенте, ликвидацией фактически нормального парламента. Он сейчас, ну, на мой взгляд, ничего общего вообще с парламентаризмом не имеет. Поэтому чего хотят добиться? Ну, пытаются пока еще усидеть на разных стульях.
Пытаются
И там, ну, вам, наверное, здесь виднее, да, и там ухватить. В принципе, ведь то, что они делают, отражает и то, что делает Янукович, вот эта непоследовательность. И с таможенным союзом поиметь что-то, и с Европой поиметь что-то, и остаться в неопределенности, но народ-то живет не очень легко.
А чем все-таки, да, их отличается?
И народ вот сказал, это... сказал, ну, ребят, пусть будет плохо. Вот вчера я, к сожалению, по-украински не помню, как это звучит на мове. Пусть будет хуже, но будет определенный, но будет четкий путь. Мы выбираем свой путь, понимая, что будет хуже. Вот что сказал вчера Майдан.
Да, чем их позиция отличается от позиции Януковича, если, в общем, хотят урвать и те, и другие там?
Ну,
и там.
Я думаю, что им хотелось слабого Януковича. Они его ослабили таким образом, что вряд ли он теперь на каких-либо выборах в 2015 году победит, ну, потому что его уже не поддержит Восток за такую огромную слабость. Да, если проживет до 15-го года, да. Поэтому они его ослабили слишком, не удержав ситуацию под контролем. Теперь они тоже мечутся, я думаю, там это вот, ну, к сожалению, мы находимся, они, и мы в меньшей степени, больше в переходном периоде между изменением взглядов на роль, место и функцию государства вообще в политической организации.
Кстати, да. Извините, хотел такой момент, что по поводу мы не учитываем еще третьего игрока, ну, вернее, как это не третий игрок, это вот Запад, там, условно говоря, единый Запад, но я бы сейчас говорил о Европе. В принципе, Европа, несмотря на то, что, да, ей было выгодно именно с экономической точки зрения, чтобы Украина объединилась, то есть подписала эту ассоциацию, и действительно там был наверняка был расчет, чтобы Украина была не только... Ведь сейчас вообще в мире на фоне всего этого кризиса идет борьба за рынки сбыта. Украина сама по себе хороший рынок сбыта. Украина, которая является проводником в Россию, еще лучше еще рынок лучше. Сбыта.
Да.
Но сейчас они на фоне всей этой ситуации, они получают не рынок сбыта, они получают угрозу, что сейчас на фоне гражданской войны Сирия была дальше от Евросоюза. Сейчас на фоне этой весьма вероятной гражданской войны народ ринется в Европу. И сейчас вот как раз Запад, почему сейчас, например, ну, в российской прессе появились ну, такие предположения, там, вот, если не ошибаюсь, в газете «Известия», что сейчас как раз может Германия с Россией найти, вступить в альянс для решения вопросов, ну, выхода из украинского кризиса. Потому что и Россия является с некоторых пор крупным кредитором Украины. А Германия – крупный кредитор Евросоюза, и я не готов сейчас сказать точно, как бы...
А какая проблема? Подождите, в той проблеме, о которой вы говорите, к ней Россия не имеет никакого отношения. Они хлынут на Запад. Россия тут при чем? Ну, зачем она будет заключать какие-то соглашения с Германией по поводу решения проблемы беженцев потенциально?
Во-первых, надо понимать, что с одной стороны, Запад Украины, там Львов, ну, там, грубо говоря, обыватели, не радикалы западные, а обыватели, которые живут на Западе, они пойдут на Запад, а Восток
который
пойдет...
Восток на Восток, только чтобы...
Да. То есть для России это тоже проблема.
Ну, я хочу, Александр, чтобы вас услышали сейчас те наши слушатели, а у нас есть такая часть аудитории, которые считают, что эти беспорядки выгодны Западу, что он их финансирует. Вот вы сейчас сказали, что Западу, Запад – это последний, кому выгодны эти
Европе
беспорядки.
Европе точно не выгодно.
Европе не выгодно. Точно. Какой Европе, а какому Западу это выгодно? Вы говорите, вы так отделяете Европу вообще от Запада. Штатам,
ну,
это выгодно?
Я не уверен, на самом деле, что это и выгодно Обаме, да, то есть потому что я вообще думаю, думаю, что сейчас Обама, в отличие, например, от Буша, у которого были какие-то геополитические устремления, там, кордон в отношении России. Там,
санитарный, да.
Да. Это я не думаю, что это как-то выгодно. Да, то есть, возможно, это выгодно.
Что он этих кордонов уже не выстраивает,
да,
санитарных, да, Обама,
как,
вы считаете?
Да, то есть он занят сейчас другими вопросами, у него хватает другой головной боли, чтобы сейчас думать о выстраивании этих кордонов. Я не исключаю, что это может быть выгодно каким-то игрокам, да, то есть, опять же, это я не скажу, что это Запад, да, но просто то, что это, например, происходит, вот все вот это вот волнение на Украине, да, опять же, извините, сейчас тоже ударюсь в некую конспирологию, то, что это происходит на фоне распечатывания Ирана, и то, что иранские энергоносители нужны, то есть сейчас могут получить в скорости легальный доступ на европейский рынок, вот, и то, что, например, если как это там, ну, игра там трубы тянуть, еще что-то, транспортера упирает, а в середине вот, то есть, ну, не в середине, прямо по дороге между от Ирана до Европы.
Пылающая
Украина, вот это уже существенно осложняет вот поставку.
То есть я
не исключаю этой, как говорится, рамки.
Ну, интересно. Спасибо, Александр.
Да, я сегодня спасибо,
да.
Давайте
послушаем Гусманы, да.
Интересно было, там сейчас говорилось со стороны Дмитрия Киселева, вот это все финансируется Западом, весь центр Киева в офисах ОБСЕ и так далее. Но страна говорит, ну простите, но Россия член Совета Европы.
Да.
Совета Европы, член то есть ОБСЕ.
Россию, там, только так.
О чем вы говорите? Да. И у нас эти же самые офисы есть. Да. Чего такое-то? Чего вы пугаете-то?
Гусман из Ярославля, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здрасте.
У меня такой вопрос, господин студии. Почему Америка вмешивается во все конфликты? Грузинские.
Гусман, давайте мы обсуждать Украину. Давайте, смотрите, я сегодня тоже спорила, вот не надо смешивать все конфликты в кучу. Разные страны, разные истории. Давайте об Украине. Ну, спросите, почему Америка вмешивается в украинский конфликт? Спросите.
Называли девки в храме, все претензии кабаны.
Да. Спросите. А мы вас спросим, а как она вмешивается? А не можете ли вы поподробнее нам рассказать, как именно по пунктам Америка вмешалась в украинский конфликт? Гусман.
Ну, они, я читал в интернете, они там своих агентов прислали.
Куда прислали они агентов?
Как зовут агентов? Где их там?
В Киев прислали агентов. Как они выглядят? Как это проявляется, что это американские агенты ходят по Майдану? Ну,
в интернете я прочитал.
Понятно.
Гусман, я думаю, что вы даже еще и российское телевидение не смотрите.
А я сегодня прочитала, что Тетушка в интернете возглавляет подполковник МВД украинского.
А вот. Тетушка, это надо все-таки объяснять. У нас слух еще слово новое совсем.
Провокаторы,
это которые
обостряют мирный протест различными провокационными действиями, портят имущество там, и так далее.
Но хорошо, что есть такие звонки, потому что мы проявляем таким образом общественное мнение. Виталий из Лобни, пожалуйста, здравствуйте, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Виталий Балинок, Лобни, пенсионер, 81 год. У меня очень интернациональная семья, и белорусы в моей семье самые близкие, и украинцы, так что этот вопрос мне очень волнует. Но кто виноват, мое мнение я сначала выскажу. И народ, который избрал такую легитимную, хотелось бы еще раз подчеркнуть, легитимную власть, и само правительство, которое, будучи явно слабым, ну, прежде всего, я имею в виду Януковича, такой, знаете, украинская пословица, ласковое теля двух маток сосет. Но, по моему мнению, это не дает права оппозиции рваться к власти и сразу, и сейчас, и тем более с насилием. Надо ждать новых выборов. А там, кто легитимно придет, и пусть ведет Украину хоть на запад, хоть на восток, хоть на север, и куда хочет. Ну, по моему мнению, потенциальные кандидаты весьма тоже сомнительные. Но у меня вопрос.
Давайте.
Возможен ли раскол, даже не раскол, а скорее откол Тернополя, Львова, Ивано-Франковского, ну, наверное, не больше. Тем более, что политически, вот по моему мнению, Восток-то инертен, а Запад довольно-таки агрессивен. Спасибо.
Это вам.
Ну, к сожалению, этот вопрос, он не нов, да, это навсегда две этих части Украины, ну, по крайней мере, в течение, там, ну, последних, скажем так, полувека, как минимум.
Различались,
да. Сейчас какое-то исследование даже генетиков проведено, что это два разных народа. Верить ему или нет, трудно сказать. Любая война, если это гражданская война, она угрожает расколом территориальным. Это плохо. Почему, собственно, и считается, что 100 лет ежедневных переговоров лучше, чем один день войны? А при том, что Европа придерживается принципа статуса кво границ, и хватит уже войне шагать по нашим материкам и континентам. Да, этот вопрос возможен, но там еще появится вопрос о Крыме. Тем более, что вдруг я вот спрашиваю, почему не построили до сих пор Керченский мост? Ведь я честно помню, на моем веку мы ставили вопрос об этом. Об этом сооружении гидротехническом.
А он без конца зависел от политической конъюнктуры. Всегда,
15-20 лет назад. Где
мосту?
Керченский мост? Да. Где у нас прямая граница с Крымом? Опять возникла эта история. И это будет же очень тяжело и очень плохо. И в итоге там, где властвует серый, к власти всегда приходит черный. Это Стругацкие. Это плохо. И
но это реально, он спрашивает, реально?
Это возможно. Если власть, если народ пойдет на это, не предпримет никаких попыток для приостановления войны и поиска пути путем компромиссов, каких-то взаимных уступок эту ситуацию разрешить, то да, это возможно, это
мне,
очень
конечно,
плохо.
Мне, конечно, бесконечно интересно, уже извините меня за цинизм такой журналистский, какой тут может быть компромисс? Если говорят Януковичу, уходи, вот наши условия, уходи и объявляй досрочно президентские выборы. А он говорит, нет, я не уйду и не буду объявлять досрочных президентских выборов. Дальше. Вот на чем строить компромисс? Мне совершенно непонятно.
Кстати говоря, тут да. Есть момент, вот тут слушатель наш сказал, что правительство, да, но ведь надо понимать, что Украина, это, в общем-то, это не президентская республика, это парламентская республика.
Нет, это называется парламентская республика, это, конечно, президентско-парламентская
серединка. Да, но просто я к чему, что существует все-таки Янукович и Азаров, хотя они из партии регионов, это не одна команда. Между ними существуют некие противоречия. И я не исключаю, что компромиссом сейчас со стороны Януковича, как вот Ельцин в свое время как бы отдал Верховному Совету Гайдара, может быть со стороны Януковича жертва Азарова. Вот.
Не отдавал Ельцин Гайдара. Ну, я помню это заседание. Вот я помню, не отдавал он Гайдара.
У меня
вот
есть...
Верховный Совет проголосовал против. Ельцин был очень недоволен. Нет. Не так было.
Ну хорошо, пусть Ельцин не отдавал Гайдара, а этот должен сдать. И тогда это будет похоже нечто. И они примут эту жертву и успокоятся на ней.
То есть не
так
примут,
вы считаете?
Нет, они примут, если кого-то.
Они
из
же хотят две жертвы
туда.
Сразу, президента и премьера. Ну, а президент сдает премьера, и они считают,
конечно,
хорошо, президент
для них
пусть посидит.
Выходом, техническое правительство до выборов.
Согласится ли с этим оппозиция, которая, начиная с поездки Кличко в резиденцию президента, говорит, уходите вы.
Ну, подождите, они как минимум потребуют все-таки освобождения политзаключенных. Я думаю, они потребуют серьезного расследования нападения на студентов. Они потребуют отмены драконовских законов. Вот в этой купе может и пройдет. Вот может и пройдет. Они сами ведь понимают, что отставка Януковича мал реальный шанс, поскольку в отставку он может уйти только сам по собственной инициативе. Других конституционных процедур здесь не предусмотрено.
Елена Лукьянова, я сейчас попрошу вас прокомментировать результаты программы «Поединок» по Дальнему Востоку. За оппозицию Дмитрия Киселева проголосовало 1426 голосов. Там, видимо...
Процент
1426 что-то очень мало, я не очень понимаю эти цифры, но такие мне дают. Гудков 883. Это что-то.
Это не такой большой разрыв.
Да, это не, наверное, я не понимаю, что это за цифра, потому что обычно там 20 тысяч. А может быть, для Дальнего Востока эта цифра реальная, потому что в России это 5 тысяч один, допустим, 10 другой, 61, 70
знаете,
другой.
Мне кажется, эта цифра
а что же это за
больше,
цифры? Да.
Похоже на
соотношение.
Похоже на соотношение.
Соотношение, да.
Похоже на соотношение.
Пусть соотношение. Вот это почти в два раза Киселев выиграл у Гудкова по Украине.
Почти в два раза, но это не
полтора.
Выиграл, но это примерно
полтора.
Соответствует истинным рейтингом того сегодняшнего российского выбора и довольство и недовольство россиянами действий своего государства. Вот примерно так и есть. И это очень неплохой результат. Я считаю, что это вот похоже
да,
на правду.
Да, но это очень любопытная цифра своим как бы числом самим, количеством. То есть я совершенно не исключаю, я вдруг подумала, что да, может быть, там всего позвонило по Дальнему Востоку 2000 человек, может из быть. Которых 1400 за одного, 800 за другого. Мы просто привыкли к Украинской части России оперировать другими масштабами. А там, может быть, всего 2000 послал свои смски. Так что вот это соотношение. Мы послушаем Александра Николаевича. Ну, давайте сначала Калининград, потому что все-таки звонок дороже. Александр из Калининградской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Добрый вечер, господа. Я хочу задать вот такой вопрос. Почему, собственно, не организовать властям Украины референдум по поводу вступления в ЕС? И перед этим, собственно, надо организовать новые выборы президента, потому что оселок этот Майдан показал, что Янукович не годится никуда.
Спасибо, Александр. Мы уже обсуждали первый вопрос, что поскольку нет четко оформленной позиции власти по Евросоюзу, она не сказала «нет» Евросоюзу, и она не сказала «да», то мы это не будем
повторять. Пусть тогда выбирает народ. Пусть тогда решает народ.
А вторую часть вопроса по поводу того, не уйти ли Януковичу. Но почему он, понимаете, вот вы...
Леночка, вы знаете, старый анекдот. Да. Армянское радио спросили, для чего человеку позвоночник. Армянское радио думало и сказало, чтобы голова в штаны не упала. Должен быть политик, у которого есть позвоночник, и голова в штаны не падает. Понимаете, премьер Латвии только после одной трагедии в Золитуде добровольно сложил полномочия и поднял свой рейтинг огромным образом перед населением страны. У них сейчас техническое правительство. Да. Ничего страшного. Ничего страшного. Есть совесть, есть ответственность перед населением. Наших политиков, к сожалению, далеко еще не так много таких, у которых есть такая совесть и ответственность за судьбу страны.
Ну, можно отставку рассматривать как некое... Лапки кверху.
Смотрите,
это опять же, это целеполагание.
Я накосячил, я не
понимаю. Это целеполагание. Это позвоночник, сила принятия решения, в том числе такого. Это вопрос о силе политика. Я не хотела бы быть на месте Януковича. Наверное, вот я сегодня Киселеву задала такой вопрос, и он сказал, а я бы не давил Украину до такого состояния.
Ну хорошо, вот ситуация есть. Уходить сейчас ему в отставку, это значит просто там, огромное, я не знаю, что
хорошо,
там,
есть, как все это. Есть огромное количество других способов. Вот такой. Есть правительство Азарова, назначение технического правительства, инициация референдума, он сам не может назначить, он должен хотя бы партию свою попросить, чтобы она инициировала сбор подписей за референдум. Там тоже сложный закон о референдуме, как и у нас. Но это выпуск пара, ведь референдум
выпуск сам по себе,
это огромный выпуск пара, вот хотите, решайте.
Пусть он
население восточной части Украины больше, чем население западной. Поэтому, давайте, агитируйте за референдум. Уйдите от этого вопроса. Перестаньте стрелять друг друга. Что-то ведь надо делать. Бездействие власти означает как раз ее полную недееспособность. Вот о чем идет речь.
Вот хороший, оказывается, вот мне сейчас уточнили. Мы сейчас говорим о голосовании, видимо, последующей орбите, которая приближается к Москве, и оно не было еще закончено, и Гудков приблизился сейчас к Киселеву. У Киселева 1375, у Гудкова 1125.
Отлично.
Так что приятная новость. Да, для вас приятная новость. И цифры нам будут продолжать. Вот эта передача на одну из орбит еще не закончилась, и, может быть, они сблизятся, что будет очень приятно. Александр Николаевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Лена, Саша.
Здрасте.
Добрый вечер.
Да, я хотел бы вернуть разговор опять к нашим, так сказать, этим телятам, там, баранам.
Баранам. Мутон.
Да. Вот, вы знаете, вот как-то все вокруг да около, но не по сути. Ведь в конце концов, вот даже «Эхо Москвы» там сегодня провело там опрос о том, кто-то, кстати, виноват. Власть или оппозиция в том, что там уже люди гибнут. Это все очень плохо. И, конечно, большинство людей проголосовали, надо голосовать, конечно, проголосовали, что оппозиция такая нехорошая.
Вы сутью-то что считаете так, сутью?
В Киеве идут боевые действия,
да.
А полиция изредка, так сказать, отстреливает.
А власть ничего не делает, хотя обязана делать это по Конституции.
Так, боевые действия ведут, значит, эти оппозиция, правда, народу сразу мозги управляют, то есть кто там виноват. Поэтому вот такое голосование. Так я вот почему. Значит, когда в стране целенаправленно не создается политическая система, которая может находить какие-то проблемы и в экономике, и в общественной жизни, и доводить это до людей, обсуждать это где-то там внизу, Вот для этого и существуют там какие-то разнообразные. Да, кстати, где высказаться может каждый гражданин в таких вещах.
Абсолютно. Для этого нужно вообще свободное место. Правильно.
И тогда не будет никаких конфликтов. Вы что думаете, болото?
Государство страшно заинтересовано.
Если мы задавили там судебные процессы... Подождите, Лен, не перебивайте. Я очень редко звоню.
Вот, не перебиваю, я поддерживаю.
Поддерживают вас, да.
Да, так вот я хочу сказать вот что. Болотное, люди убедились... что никаких легальных методов побороть эту систему фальсификации выборов, там, референдумов, чего угодно.
Ну и что, и убедились,
что правильно. Поэтому если да. у нас будет точно такое же. Mm. Поэтому и этом будет виновата, опять же, власть во главе, так сказать, с нашим, так сказать, этим фюрером, лидером, я не знаю, как его назвать.
Не надо так его называть, как вы только что назвали.
Ходорковский хлопотал за что? А за то, что он... посягнул на его право единоличное заниматься политикой. Политика это что? Значит,
да. Александр Николаевич, спасибо большое. Мы поняли, мы заодно.
Каких друзей делать миллиардерами, каких да. сказать, отнимать деньги? Вот это политика.
Спасибо. Мы, кстати, забыли поздравить сегодня Елену Лукьянову и себя, и Платона Лебедева первым делом. Всех, кто болел, кто переживал, что вот вышел на свободу Платон Лебедев сегодня. Владимир Новый уже оформляет выход на свободу. Владимир из Ростовской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Может быть, из Саратовской?
Ну, если вот вы сейчас звоните из Саратовской, а у меня написано Ростовская, то просто поправьте меня, да и все.
Это
давайте. Саратовская, хорошо.
У Радио Свободы есть в некотором смысле антипод. Это «Голос России». Там тоже довольно интересно подходят к рассмотрению этой темы. И вот прошлой ночью они между собой разыграли такую идею, как я понимаю, уже как вроде бы предложение Януковичу, эвакуироваться в восточную часть Украины, когда уж сильно запахнет в Киеве жареным, и оттуда продолжать руководить дальнейшим процессом.
Это для Януковича предлагает «Голос России» такие варианты?
Ох,
любят, да, да, любят они его.
Да, ну,
даже то, мы вот у нас язык не повернулся.
Любят они на Украину. Вот вам реальная любовь.
Да-да-да, слушаем, да-да, говорите.
То есть у Харькова как бы появляется шанс вторично стать столицей Украины. Это уже было ведь в истории.
Прекрасно.
Так вопрос вот в чем. Тут уже пахнет как бы государственной изменой немножко внутри Украины. И на этом фоне хотелось бы знать, а есть ли какие-нибудь виды на то, что украинская армия отстранит вот команду Януковича от руководства и обеспечит проведение... свободных выборов, референдума и всего прочего необходимого, что нужно для...
Нет, это не Египет, все-таки нет.
Даже в Конституции Украины есть тоже еще одна замечательная статья, которой нет в нашей Конституции, о том, что запрещено исполнять явно антиконституционные приказы. А вот хотя бы апеллируя к этому... Конституции.
Ну как он будет определять этот офицер, конституционный это указ, он будет бегать с каждым приказом?
По своему усмотрению.
Мне интересно, слушатель уже отключился, но где измена со стороны Януковича? Я вот что-то вот...
А потому что территориальная целостность тогда нарушается. Там в Конституции, опять же, в первой главе сказано, что
сейчас.
Это единое государство.
Где сейчас измена?
Унитарное сейчас. Государство.
Ну, сейчас его... Я вам скажу, в чем измена, потому что я слушаю Майдан целыми днями и знаю, где измена, потому что с трибуны мне это все рассказывают. Он отправил оружие, он направил штыки против своего народа. Это он уже изменил народу. Поэтому я вам просто логику объясняю Майдана сегодняшнюю. Они обращаются к военнослужащим, они обращаются к офицерам, к милиции, к сотрудникам, и говорят, что вы не бойтесь, что вы нарушили, не бойтесь нарушить присягу, потому что вы присягали народу Украины, а он на народ Украины направил пока не танки, это просится все время слово танки, но танки пока направил снайперов, хорошо, силы правопорядка, снайперов, ну, люди погибли, значит, они от каких-то пуль уже погибли, по крайней мере, один из них.
Где расследование, где все это самое?
Люди погибли, это логика Майдана, люди погибли, и виной тому беспорядки, в которых приняли участие силы президента. Без того, чтобы эти силы бы участвовали в этих беспорядках, люди бы не погибли. Вот такая логика. Поэтому они призывают милицию, войска перейти на сторону народа, чтобы не исполнять преступных приказов. Вот, собственно, логика. И плюс я хочу сказать слушателю, что в некоторых городах Украины простые люди, жители, блокируют выезды из воинских частей, боясь, что будет поступать подкрепление в Киев. И, опять же, эта информация, насколько... Я не видела кадров этих еще пока, но то, что нам рассказывают, что в нескольких городах действительно не выпускают колонны с техникой и с войсками из ворот буквально воинских частей. Вот такое вот... И там все непросто с этой армией. Олег Викторович из Екатеринбурга говорил с нами уже или нет еще?
Нет еще.
Нет еще, извините меня, пожалуйста. Здрасте.
Здравствуйте. Я хотел бы вам задать такой вопрос. Вот на вашей радиостанции очень много говорится о демократии. Вот народ Украины при выборе своей Рады выявил, вернее, ну, как бы избрал депутатов в Раду. Угу. Большинство, как я понимаю, за партии регионов и коммунистов, а меньшинство за так называемой оппозицией. Вот вы считаете, это апофеоз демократии, когда меньшинство блокирует трибуну и не дает принимать, допустим, законы, которые хочет принять большинство? Вы можете представить, вот, например, в Америке, когда демократы не дают республиканцам принять те законы,
Олег
которые
Викторович,
они хотят
принять?
Олег
Викторович, я вам задам вопрос, потому что я не так внимательно слежу за заседаниями в Раде, как вы. А да. была ситуация, что вот они, да, я видела их потасовки, была ситуация, что не дали принять закон, и он был заблокирован, какой-то конкретный закон?
Нет, само поведение. Вот,
ну, поведение, ну а в Японии посмотрите, что делается.
А в британском парламенте топают ногами, шумят, орут,
полотенчат. Ну, там Япония не пример. И вопрос.
Ну, вы сейчас поведенческие вещи.
С поединка. Вот она говорит об ответственности перед населением.
Да.
Ну, мы помним 62-й год, когда Немцовы и Хакамады кричали
92-й, нет.
Путина в президенты, а в Думу министра, который сейчас занимается атомной промышленностью.
Адам,
проходит какое-то время, начинается, что Путин не устраивает их. Ну, ответственность-то есть у людей какая-то или нет? У вышеназванных. Или никакой ответственности?
Ну, может быть, Олег Викторович, я не знаю, я бы вот за вас совершенно вот вопрос сформулировала по-другому. Вы, наверное, может быть, спрашиваете, если они выбрали свой парламент на вот этих официальных выборах, на легальных, законных, то почему сейчас они выступают против парламента, правительства и президента, которых они сами же выбирали, голосовали? Ну, президента, который назначает правительство. Потому что им показалось, что в какой-то момент их президент их обманул. Вот и все. Все, с чего и началось. Что да, мы выбрали президента. Мы ведь его сколько лет терпели. Он нам не нравился. Мы не соглашались с тем большинством, который... То есть мы вынуждены были согласиться. Мы его терпели. А он нас обманул.
Нет, это на самом деле серьезная проблема. То есть, ну, вот если немножко очистить от некой такой вот, ну, как бы идеологии, но в принципе это серьезная проблема. То есть вот когда вот решение принимается, вот все чаще и чаще получается так, что как бы решение не принималось, какие бы законодательные процедуры не проходили, все равно находятся люди, которые говорят, что, ну и понятно, не согласны всегда, наверное, они говорят, что это решение меня не устраивает, но более того, они еще сформируют кучу людей, которые придут и скажут, меня не устраивает. И это вот, на самом деле, это, мне кажется, это такой кризис демократических институтов.
Это не кризис, это просто выучка общества. Кого выбирать и как выбирать. Потому что мы очень медленно овладеваем этой наукой. Кому доверять, кому не доверять. Можно ли голосовать за деньги, быть подкупленным или нельзя, и не обожжешься ли ты со временем об эти самые результаты своего голосования. Тут очень много проблем, в том числе, что такое парламент. Да, в парламенте могут быть и драки. Потому что это место для дискуссий. Конечно, лучше, если там побеждает, там идет борьба умов, а не столкновение лбов. Но и так тоже бывает. И через такие уроки проходят не только парламент, но и избиратели, которые этот парламент избрали. Мы через эти уроки еще, в общем, и не проходили. Нам остановили наш путь в свое время.
Ну вот дают мне новые цифры вашего поединка по этому региону, по какому-то дальневосточному или чуть-чуть ближе. К сожалению, да, они резко разошли. Вот сейчас снова почти в два раза, у Киселева почти 3000, у Гудкова по ты почти 1600.
Но все равно не пополам.
Ну да, но все равно, да, чуть-чуть.
Вот это примерно такой опрос вот рейтинговый, какой сегодня есть у власти. Меньше 50%, чуть-чуть, но меньше.
Примерно вот так. То есть вы все-таки воспринимаете это голосование не как голосование по украинской ситуации, а по российской,
конечно,
тем не менее.
Конечно. И, собственно, эфир был ради этого затеян, я уверена.
То есть не нужно пугаться нашим украинским слушателям и зрителям, что вот так вот настроено российское общество по отношению к Украине, потому что это все-таки про себя речь.
В общем, так примерно и настроено тоже. Пополам, но пополам, чуть меньше половины, потому что тут ведь четко совершенно ясно. Те, кто формирует свое собственное внутреннее мнение, глядя в первые, вторые федеральные каналы, вот они, это меньше половины. Те, кто черпает информацию из других источников, вот их уже больше чуть-чуть половины. Вот,
смотрите,
вот как хорошо.
Применительно к нашему предыдущему обмену мнениями по поводу того, как истолковывается решение. Вот вы же сейчас тоже немножко доводите некую конструкцию. Вот решение принято, это значит то-то и то-то, а не то-то и то-то. То есть...
Не-не-не, я размышляю вслух.
Да, и на этом нам приходится заканчивать, на этом размышлении вслух, потому что программа «Лицом к событию» подходит к концу, и за событиями мы продолжаем следить, но мы не уследили за тем, что сказали лидеры оппозиции в следующих наших выпусках. До свидания.